Петербургский журнал. Среди коррекционных школ Петербурга, где учатся дети с различными нарушениями развития, есть одна – школа 25, которая является экспериментальной площадкой для педагогов и психологов, занимающихся такими детьми. Кто в ней учится, в каком направлении идет работа? Все это выясняла Татьяна Вольская.
Многие дети с нарушениями развития, те, о которых врачи дали заключение, что они необучаемы, не имеют возможности развиваться, независимо от того, дома они живут или в специализированных интернатах. Только недавно в России вышло постановление сразу двух министерств – образования и соцразвития – о том, что такие дети имеют право обучаться в коррекционных школах, так называемых школах восьмого вида. От постановления до изменения ситуации очень много сложных шагов, но первые из них уже делаются. В петербургской коррекционной школе номер 25 идет эксперимент, и дети, раньше приговоренные к полной необучаемости, учатся, развиваются, делают успехи, говорит директор школы Виктор Мамаев.
Самое главное, наверное, заключается в том, что мы смогли дать возможность обучаться всем детям, которые этого хотят. Раньше такой возможности не было. В соответствии с изменениями в законе об образовании, каждый ребенок имеет право на образование.
Говорят, что право это не реализуется очень часто, то есть, что закон не работает.
Ну, скорее всего, что мы, наверное, не умеем правильно пользоваться законами, но в данной ситуации мы-то как раз-таки его ждали, мы его опередили и приняли детей, пока еще изменения в законе не произошли. А когда уж произошли-то изменения, мы тут с флагом в руках, да, пытаемся делать для этих детей все, что им необходимо.
Ваша школа, насколько она покрывает реальные потребности города?
Не знаю, это 0,0 там, потому что потребности очень большие, и даже в эту школу родители же между собой общаются, они рассказывают, наверное, друг другу, что мой ребенок ходит в школу, а у другого родителя ребенок такой же, но он в школу не ходит, поэтому в каждом районе есть школа восьмого вида, и она могла бы принять на обучение детей, которые раньше не обучались. Я думаю, что мест, конечно, для всех детей не хватит.
В конференц-зале школы показывают видеофильм. Девочка лет 10 сидит в инвалидной коляске, закрыв руками лицо. Видно, что все мышцы ее напряжены, порой она делает резкие движения, отбрасывает голову назад, темные стриженные волосы падают на лицо. К ней подходит девушка, психолог, становится рядом на колени, берет за руки, пытается как-то смягчить состояние ребенка. Девочка отбрасывает ее руки, но видно, что и одной ей плохо. Кажется, будто ее душа заперта в непослушном теле и то мечется внутри, не находя выхода, то замирает где-то в уголке, ничего не видя и не слыша. Постепенно девушке удается завладеть руками ребенка. Она их поглаживает, потом зачерпывает из баночки крем, кладет девочке на ладонь, водя пальцами внутри. И тут совершается чудо. Пальцы девочки начинают отвечать. Ребенок явно смягчается, его, что называется, отпускает. Руки психолога и ребенка начинают жить отдельной волшебной жизнью. Психолога, работавшего с Настей, зовут Анна Артамонова.
На начальном этапе работы Настя ни к чему абсолютно не прикасалась. И вся ее деятельность представляла из себя различного рода цепочки стереотипий. Для меня то, что происходит на этой пленке, то, как я это вижу, из того, как я знаю Настю, здесь нет стереотипных движений. В течение видео было две попытки. У Насти есть такая стереотипия, она прикасается суставом указательного пальца к своему горлу, делает такие удушающие движения. Для меня на этом видео было две попытки ее поднести руку к горлу, но для меня это выглядело так, что как будто бы внешняя ситуация держала ее. Для меня это 5-6 минут, когда Настя постоянно присутствовала рядом со мной. Эти действия, продолжительное ее пальчиками такое слежение, для меня это не стереотипия. Это ее действие, ну вот если угодно, такого исследовательского толка. Важность заключается в том, что это Настина идея, Настина движение, Настина какая-то интенция. Когда Настя пришла в школу, значит, сказали, что она тотально слепая девочка, и более того, у нее еще нейросенсорная тугоухость. Ну, немножко поработав с Настей, у меня сложилось четкое убеждение, что Насте нет никакого нарушения слуха. И в данный момент существует предположение, что у нее есть нарушение зрения, но какие-то элементы присутствуют, как будто бы она немножко реагирует на определенные цветовые вещи. Для тех, кто работает здесь, было большим вопросом поиска решения, что же делать, к чему же идти, что предлагать и как предлагать. И это такая для нас большая проделанная работа, потому что Настя очень тяжелый ребенок. Крики были постоянно. Когда она только попала в школу, только такое поведение и больше ничего.
А начинается просмотренное видео вот такими фрагментами. Анна Артамонова продолжает свой комментарий.
Для тех, кто работает здесь, было большим вопросом поиска решения, что же делать, к чему же идти, что предлагать и как предлагать. И это такая для нас большая проделанная работа, потому что Настя очень тяжелый ребенок. Крики были постоянно. Когда она только попала в школу, только такое поведение и больше ничего.
Поэтому процесс работы очень важно обсуждать. Разные учреждения обязательно должны делиться опытом, говорит доктор педагогических наук, научный руководитель коррекционной школы номер 25 Екатерина Логинова.
Самое главное, наверное, для нас то, что на сегодняшний день мы имеем возможность обменяться опытом по обучению детей, которые включены в образовательное пространство относительно недавно. Замечательно, что сегодня мы можем познакомиться с практическим опытом. Мы представляем опыт работы как в государственном образовательном учреждении, так и в негосударственном образовательном учреждении. Это тоже очень важные моменты. Естественно, находясь в рамках каких-то уставных положений, не все в школе можно реализовать то, что реализуется в учреждении, не находящихся в столь строгих рамках.
Конечно, не все дети представляют собой такой тяжелый случай, как Настя. Нарушения интеллекта бывают разной степени, настолько разные, что работа с родителями представляет для школы отдельную сложность.
Зачастую ожидания родителей, может быть, не оправдываются. И вот здесь вот нужно найти ту оптимальную точку, которая, с одной стороны, не разрушает иллюзию родителей, она показывает, что у ребенка есть динамика. С другой стороны, мы показываем, что у ребенка все-таки есть особенности, которые никогда не позволят ему обучаться в образовательной школе, овладеть какой-то престижной профессией. Вот это очень серьезный момент. Содержание образования должно соответствовать не только возможностям детей, но и потребностям их родителей. И вот создать у родителей реальную, адекватную оценку развития их ребенка, наверное, одна из самых серьезных проблем, которая стоит перед специальным образованием.
Вот у вас были вот какие-то конфликты, непонимания?
Да, это явление совершенно системное. Когда родители в мае приходят с детьми, мы же говорим о том, что да, мы сделаем все возможное для социализации этого ребенка. Но если у вас пожелание, чтобы ребенок писал сочинение, изложение, совершал какие-то сложные арифметические и математические действия, это не к нам. И каждый родитель в мае месяце говорит, что вы, я реально представляю возможности развития своего ребенка. Но в октябре 85% родителей приходят с тем, что когда же мы начнем читать. В декабре приходят, когда же мы начнем писать. То есть, когда ребенок находится в детском саду, он все-таки меньше отличается от ребенка, развивающегося в норме, потому что это этап становления моторных, речевых функций. А вот когда ребенок приходит в школу и нужно овладение знаковой системы, то, для чего требуется сложный анализ и синтез, естественно, здесь большая разница проявляется между возможностями ребенка и пожеланиями родителей. Срабатывает у родителей вот этот стереотип, что ребенок же в школе. То, что у ребенка формируются навыки социализации, что ребенок начинает совершать санитарно-гигиенические навыки, то, что ребенок самостоятельно ест, умеет выражать свои какие-то эмоции. Зачастую этого родителям оказывается мало, потому что у них стереотип – это школа. Мы обучаем в рамках тех возможностей, которые есть у ребенка.
За учительским столом в классе «Особый ребенок» Оксана Георгиевна.
У нас дети учатся в 4 классе с разными нарушениями умственной отсталости. Ну, как бы мы стараемся не говорить при них. Ну, вот обучение у нас 4-й год, и, в общем-то, мы уже умеем, знаем все буквы, мы читаем и пишем даже короткие слова. С счетом у нас проблема, но дети очень хорошо у нас адаптированы в классе, самостоятельно себе все могут делать.
А сколько детей в классе?
Ну, вот пока нас 4, 2 девочки, 2 мальчика. Девочек сейчас вот нету. Мальчика зовут Илюша.
Здравствуй, Илюша. Тебе нравится учиться?
Да.
А что ты уже умеешь делать?
Ну, что ты умеешь делать? Что мы делаем? На доске.
Пишем.
Вот.
А что ты пишешь? Какие слова?
На буковку «К». Мяукает и пушистый. Кто это?
Кот.
А кто лает и пушистый?
Собака.
Очень любит стихи, да, Илюшенька? И очень много знает их. И знает очень хорошо Пушкина, Чуковского. Ну, давай, Илюша, вспомним. Давай.
Что?
Ну, давай «Муха-цокотуха». Муха.
Муха. Цокотуха. Подал осенью брюха. Муха. Побою пошла. Муха денежку нашла. Пошла муха на базар. Купила самовар.
Илье 13 лет, второму мальчику 12. Он тоже Илья, но не говорящий. При работе в таких классах свои методики, при работе со сложными детьми, такими, например, как Настя, свои. И здесь очень важно движение, говорит Анна Артамонова.
К сожалению, в нашей стране в данный момент до сих пор не существует специальности специалиста по движению. В этом смысле западная школа бобот-терапии. Вторая штука – это определение уровня развития. На Западе были разработаны к настоящему моменту методики, различные для определения реального уровня развития ребенка. Германия, Штаты, Англия, Швеция, конечно. Вообще-то скандинавские страны в этом смысле очень продвинулись далеко.
Вы приглашаете к себе специалистов, сами ездите на какие-то стажировки?
Сюда приезжают специалисты из Германии год несколько раз, которые, собственно говоря, супервизируют нашу работу. Это дефектологи, это специалисты ЛФК, как раз специалисты по движению.
Вы собираетесь, чтобы таких классов было больше?
Потребность очень велика в этом, потому что детишек такого возраста и таких же тяжелых по домам тут очень много в реальности. И, к сожалению, в этих классах могут учиться только очень ограниченное количество детей.
Очень много еще нужно для того, чтобы помогать особым детям. И с тяжелыми нарушениями, и просто с расстройством поведения, говорит директор Московского центра лечебной педагогики Анна Битова.
Нужны право на индивидуализацию учебного плана, на то, чтобы ребенок мог пойти в школу и учиться в той школе, в которой хотят родители. На уровне Конституции, закона об образовании все прописано, на уровне реальности это все не работает.
То есть он может прийти в любой обычный класс и заниматься по своему плану, да?
Да, и должна быть, конечно, организована поддержка для каких-то более сложных, так как это сделано на Западе. Ну, должна быть какая-то индивидуализация образования для особого ребенка. Мне кажется, очень важно, если даже приходит очень тяжелый ребенок, то удается найти какой-то путь для него, вписаться в какую-то следующую среду. Ну, естественно, как бы улучшить и продвинуть. Приходит ребенок там с большими проблемами поведения, он там не слушает, не слышит ничего. Ну, после длительных занятий, иногда это занимает год, иногда это занимает 5 лет. Удается все-таки хотя бы в элементарном виде включить его к какому-то порядку, поведению, вниманию. И тогда мы устраиваем уже его в школу.
Отношение к таким детям – это вопрос ментальности всего общества, говорит Екатерина Логинова.
Каждый гражданин общества должен понять, что все равны и все имеют равные права. Да, образование в разном объеме, но каждый ребенок имеет право на образование. Мы отошли от этой системы, что ребенок должен овладеть определенной системой, суммой знаний, умений и навыков. Нет, мы все делаем для того, чтобы ребенок себя чувствовал полноценным человеком, для того, чтобы он мог находиться в коллективе, для того, чтобы он мог чувствовать заботу, внимание окружающих. И, наверное, это очень важный момент, потому что в этих условиях и общество меняются взгляды. Общество становится добрее, когда оно понимает, что кто-то нуждается в тебе.
Говорила научный руководитель коррекционной школы номер 25 Екатерина Логинова.
В экспериментальной школе номер 25 в Санкт-Петербурге побывала Татьяна Будская.